слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. Доброе утро. Вот темы этого часа нашего эфира. На Кубани с последствиями наводнения продолжают бороться тысячи сотрудников МЧС и сотни волонтеров со всей России. В Ялте вчера состоялась встреча президентов России и Украины. Сегодня исполняется 80 лет знаменитому театральному режиссеру Петру Фоменко. И мы также продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, смогут ли последние законодательные инициативы властей подавить оппозиционную политическую и гражданскую активность в стране. Итак, сейчас возвращаемся к событиям на Кубани. В Крымске и в других районах Краснодарского края, пострадавших от наводнения, продолжают работу тысячи сотрудников МЧС и сотни волонтеров со всей России. Добровольцы продолжают прибывать в город для ликвидации последствий наводнений. Гуманитарная помощь также поступает из многих городов. Сумма добровольных пожертвований на настоящий момент превысила 100 миллионов рублей. В городе идет просушка и очистка затопленных домов, расчистка улиц. Глава МЧС ранее сообщил, что системы жизнеобеспечения в Крымске будут восстановлены уже к концу недели. Сейчас у нас на связи один из координаторов волонтерского движения на Кубани Евгений Машкарин. Евгений, доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот этот прогноз главы МЧС о том, что к концу недели должны быть восстановлены системы жизнеобеспечения, на ваш взгляд, насколько он оправдан, насколько активно идет сейчас работа по ликвидации последствий наводнения?
Здравствуйте, да. Ну, работа, я считаю, что прогноз вполне себе оптимистичный. То есть до конца недели уже все должно быть восстановлено в плане системы действительно жизнеобеспечения. Вообще работы идут очень активно. Сейчас просто город похож на муравейник. В городе теперь работает не 8 штабов ликвидации, как раньше, а уже 40. Каждый штаб такой, он же одновременно является и пунктом выдачи гуманитарной помощи, оказания медицинской помощи, там и раздачи этой помощи, и проведения работ именно людьми, добровольцами со всего края.
Евгений, еще такой вопрос. Многие блогеры пишут о том, что в регионе может обостриться эпидемиологическая обстановка. В частности, наш обозреватель Елена Фанайлова призывает присылать медикаменты на Кубань. А как вы оцениваете эпидемиологическую обстановку и действительно ли есть потребность в лекарствах в регионе?
Ну, для примера, многие блогеры писали, что в городе нужен инсулин. На самом деле там сейчас полугодовой запас инсулина в больнице. Примерно та же обстановка с эпидемией. То есть ее нет, там все под контролем, все работают, никаких вспышек нету. Пункты вакцинации работают, все желающие могут привиться. Крымские, в том числе волонтеры. Вот, ну, волонтеров, конечно, еще и прививают более-менее даже принудительно, чтобы потом не нести ответственность за их жизнь и здоровье.
А правда ли, что на улицах города до сих пор можно видеть трупы животных неубранные, либо это не соответствует действительности?
Трупы животных, но не на улицах города, а в некоторых дворах, в самых таких участках, которые были трудодоступны до определенного момента, и до тех, до которых не добрались органы санитарной обработки, то есть из-за количества заявок. Ну, то есть, для понимания, это не значит, что там лежат коровы прям, там огромные какие-то, да? Ну, там куры, может быть, где-то собаки, что-то в этом духе.
Евгений, мой последний вопрос. МЧС России, по сообщению агентства «Интерфакс», сейчас проверяет информацию о том, что волонтерам приходилось закупать снаряжение, инструменты для спасателей этого ведомства, работающих в зоне наводнения в Краснодарском крае. А известно ли вам что-то по этому поводу, насколько это, на ваш взгляд, соответствует действительности?
Я знаю, что волонтеры в первые дни, то есть те частные лица, добровольцы, которые ехали сюда, в первые дни, когда, ну, то есть воскресенье, понедельник, они делились с МЧСовцами, во всяком случае, по их словам, да, инвентарем. И в том числе, да, конечно, люди это все закупали за свой счет. Но здесь, как бы, масштаб этого я сказать не могу. Во всяком случае, я слышал, что в Нижнебаканске до определенного момента, да, действительно, с инвентарем было плохо. И ребята приезжали, покупали и давали этот инвентарь, в том числе сотрудникам МЧС. Ну, по их словам, опять же.
Спасибо, Евгений. Евгений Машкарин, один из активистов волонтерского движения на Кубани, был в прямом эфире «Радио Свобода». Мы будем продолжать следить за событиями на Кубани, за тем, как там происходит ликвидация последствий катастрофического наводнения. Я напомню, что по данным МЧС, жертвами стихии в Краснодарском крае стал 171 человек, без имущества остались более 34 тысяч граждан. Сейчас переходим к другим темам. В Ялте вчера состоялось 5-е заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Виктора Януковича и Владимира Путина. По результатам заседания было подписано 12 документов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Среди подписанных в Ялте документов – совместное заявление президентов России и Украины о делимитации морских пространств в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе. Переговоры о разграничении морской акватории продолжались между Украиной и Россией почти 16 лет. И ожидается, что в скором времени между двумя странами будет заключен соответствующий договор. В заявлении Виктора Януковича и Владимира Путина отмечается, что для совместной эксплуатации Керчи и Никальского канала будет создана Украинско-российская корпорация по управлению этой судоходной артерией. Пока остается неясным, какой будет итоговая линия границы в Азовском море. Ранее Москву не устраивала позиция украинской стороны. Киев настаивал на разделе морской акватории в Азове и Керченском проливе в соответствии с теми рубежами, которые были зафиксированы еще на советских картах, говорит депутат Верховной Рады от блока «Литвина» Олег Зарубинский.
То, что касается государственных границ, мне кажется, это тот феномен, который не должен идти в пакете ни с какими другими решениями, ни экономическими, ни социальными, ни культурологическими. Украина, отстаивая границу цивилизованную, та, которая была занесена на карты еще Советского Союза, административную границу между Украинской Советской Социалистической Республикой и РСФСР тогда, то эта граница полностью отвечает международному праву.
По итогам крымских переговоров не подписано никаких документов в газовой сфере. На совместной пресс-конференции двух президентов журналисты задали Владимиру Путину вопрос о том, при каких условиях Россия будет готова пойти на пересмотр цены на газ для Украины. Российский президент ответил цитатой из произведения Ильфа и Петрова «12 стульев».
Замечательное всеми нами любимое произведение. Можно вечером стулья, а утром деньги. Можно, а можно утром деньги, а вечером стулья. Можно, но деньги вперед.
Российские руководители ранее не раз заявляли, что действующий газовый контракт может быть пересмотрен в случае полноправного присоединения Украины к таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана. На пресс-конференции Янукович дал понять, что Украина не исключает вступление в таможенный союз.
Мы приветствуем наших коллег, наших друзей, наших соседей, что они инициативно нам предлагают присоединиться к этому интеграционному процессу. Мы, во-первых, очень благодарны за то, что нас зовут. А какое будет будущее, мы посмотрим.
Одним из вариантов снижения цены на российский газ украинские власти рассматривают и создание Украиной, России и Евросоюзом трехстороннего консорциума по управлению национальной газотранспортной системой. Идею консорциума Янукович намерен обсудить с Путиным уже осенью, после оценки западными специалистами стоимости украинской ГТС. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Член незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Долматов и активистка движения «Солидарность» Анастасия Рыбаченко решили добиваться политического убежища за границей после того, как у них были проведены обыски в рамках расследования дела о беспорядках 6 мая. Группа российских общественных деятелей в открытом письме на имя президента и премьер-министра предлагают перенести рассмотрение в Госдуме законопроекта о некоммерческих организациях с пятницы на осень и принять его после широкого общественного обсуждения. Уголовное дело в отношении трех участниц фан-группы «Пусси Райот» поступило в Хамовнический суд Москвы. Как сообщили в суде, в ближайшее время будет назначена дата предварительных слушаний. В Ялте в четверг состоялось 5-е заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии. Сирийские правозащитники и оппозиционные активисты утверждают, что правительственные войска совершили массовое убийство в одном из населенных пунктов провинции Хама. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей призвала власти Казахстана провести расследование обстоятельств столкновений в городе Жанаозен в декабре прошлого года. Тогда при разгоне полиции и демонстрантов погибли не менее 16 человек. Следующую сводку новостей на волнах Радио Свобода вы сможете услышать через четверть часа, но официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 32 рубля 71 копейка, евро 40 рублей ровно. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Вот главные темы этой программы. Фильм «Завтра» о группе «Война» вышел в российский прокат. «Смутное время» в книге Бориса Пудалова. Платоновский фестиваль искусств в Воронеже. Это тема программы «Поверх барьеров. Российский час», которую ведет Марина Тимашева. Не пропустите ее в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. И сейчас в нашем эфире новости культуры. Сегодня день рождения Петра Наумовича Фоменко, создателю и руководителю одного из лучших российских театров, выдающемуся режиссеру и педагогу, воспитавшему несколько поколений замечательных актеров и режиссеров, исполнилось 80 лет. Время от времени Петр Фоменко ставит спектакли «На стороне» в театре имени Вахтангова, в комедии «Францесс», «Сатирикуне». С юбилеем Петра Фоменко поздравляет художественный руководитель «Сатирикуне» икона Константин Райкин, сыгравший главную роль в его постановке «Великолепного рогоносца».
Петр Наумович Фоменко, великий режиссер, один из самых крупных вообще режиссеров, который вообще встретился мне в моей жизни. У меня, слава богу, была возможность сравнивать. Уникальнейший человек, творец театра. Благодаря встрече с ним я пришел к какому-то актерскому результату, который тоже в некотором смысле ни с чем у меня не сравним. Вот лично, так сказать, применительно к своей рабочей актерской биографии, я считаю, что то, что я делал у него в спектакле «Великолепный рогоносец», я не делал больше никогда. Достиг для себя, во всем случае, какого-то такого результата, который совершенно отдельным числится у меня качеством, и вообще отдельная история, вообще по сравнению со всей моей другой актерской жизнью. Во-первых, у меня есть такое, может быть, нескромное ощущение, что с этим мог справиться в случае, вот, так сказать, нагрузок Фоменко, мог справиться только я. Что любой другой артист, замечательный, какой-нибудь прекрасный, не выдержал бы этого. А я выдержал. Не потому, что я самый прекрасный, а потому, что у меня еще такой характер, потому что мы так с ним сошлись. Такая была любовь, поединок. Наш театр, благодаря ему, приобрел какую-то невероятную драгоценность. Невероятную. Мне кажется, это была чрезвычайная для него интересная и какая-то крайне удачная, драгоценная постановка, творение. Он вообще человек, вокруг которого кругами расходятся волны счастливых сомнений, волны каких-то впечатлений, духовных потрясений. Он человек, который не оставляет тебя таким, какой ты был до встречи с ним. Он тебя колышет, он тебя подвергает страшным, мучительным сомнениям, потрясениям и все. Сам он невероятно духовный, глубинный, глубокий, бездонный человек. Он обладает странными качествами. Он переодевается на репетиции. Абсолютно целиком переодевается. Я в его лице первый раз и последний в своей жизни встретил режиссера, который меняет на репетиции всю одежду. Надевает другие носки, тапочки, какие-то шаровары с оттянутыми коленками, какую-то старую фуфайку. Все, что, в чем он пришел, он снимает и надевает на себя такое ощущение, что он хочет работать маляром, красить окна. Он к этой работе каждый раз подходит как к какому-то чисто физическому грязному труду. Вообще он поразительный, он замечательный творец фраз и каких-то интонаций. Он вообще музыкальный. Он невероятной духовности и высоты полета словесного матерщинник. Он матерится так, как ни одному приличному человеку не снилось так красиво говорить. Это мат, который сравним с пением, с романсом. Такое элегантное гусарство. Он прекрасно выпивает. Выпивает так, что даже зашитый человек, который зарекся вообще пить когда-либо, чем взять в рот спиртное, он не сможет удержаться, глядя на него, как это красиво, по-мужски. Он обладает невероятным мужским обаянием. Он красивый, синеглазый, кокетливый мужчина. Его обаяние мужское, его, так сказать, половая энергия огромная действует на оба пола. Он вообще подарок судьбы для каждого артиста, человека театра. Он, так сказать, какое-то явление природы. Его хочется беречь, как-то обнимать, нежить, холить, говорить ему нежности какие-то. При том, что он очень большой художественный мучитель, конечно. Он учитель и мучитель. Я хочу, чтобы он жил долго, и чтобы его артисты, которые тоже прекрасные, чтобы они его еще и еще дальше радовали.
О Петре Наумовиче Фоменко говорил Константин Райкин. Мы, весь коллектив «Радио Свобода», присоединяемся к его поздравлениям и желаем Петру Наумовичу доброго здоровья. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую представляет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, удастся ли калифорнийским городам пережить банкротство. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американский военно-морской флот готов начать широкое использование беспилотников под водой. Мини-подводные лодки «Морская лиса» начали перебрасываться в Персидский залив. Полутораметровый, весом 40 килограмм, подводный аппарат с дистанционным управлением будет использоваться для выявления и уничтожения морских мин в случае попытки Ирана заблокировать Ормузский пролив. Эти подводные беспилотники были созданы около 10 лет назад немецкой фирмой. Каждая из них стоит около 100 тысяч долларов. Но это, видимо, не единственная модель подобного аппарата. Согласно американским средствам информации, военно-морской флот создает и другие варианты подводных беспилотников, способных уничтожать морские мины. Парадная униформа американских олимпийцев с этикетками «Сделано в Китае» вызвала резкое раздражение американских законодателей. Как американский олимпийский комитет мог решить закупить совсем недешевые береты, брюки и юбки у китайских производителей, в то время как американская текстильная индустрия находится в трудном положении, возмущены члены Конгресса. «Членам олимпийского комитета должно быть стыдно», говорит глава сенатского большинства, демократ Гарри Рид, и предлагает им сложить заказанную униформу в большой мешок и придать его огню. Олимпийский комитет отвечает, что униформа была заказана у знаменитого американского модельера Ральфа Лорена и оплачена благодаря частным пожертвованиям. Лорен не первый раз одевает американских олимпийцев, и это не первый прилив подобного патриотизма, связанного с Олимпийскими играми. Многих удивило, например, решение Олимпийского комитета привлечь в качестве спонсора американской олимпийской команды немецкого автопроизводителя BMW после того, как от этой роли отказался General Motors. Некоторые калифорнийские города могут прекратить существовать в качестве городов. Таков наиболее радикальный прогноз американских экспертов, озабоченных глубиной финансовых трудностей, испытываемых калифорнийскими городами. В штате немало мертвых городов-призраков, умерших вместе с золотыми приисками и горнодобывающей промышленностью. Но неспособность муниципалитетов оплачивать свои счета – это сравнительно новый феномен. Только что о намерении объявить банкротство сообщили власти Сан-Бернардино, рассказывает Владимир Морозов.
Бюджетный дефицит Сан-Бернардино приближается к 50 миллионам долларов. Нечем платить зарплату городским служащим, хотя в целях экономии за последние 4 года здесь сократили каждого пятого. Как тут дошли до жизни такой? Городские власти сетуют, что зарплата муниципальных служащих растет слишком быстро. За последние 5 лет вдвое увеличились и расходы города на выплату пенсий. Профессор Джо Нейшн говорит, что согласно обследованию Стэнфордского университета, в крупнейших городах и округах Калифорнии вот уже более 10 лет выплаты пенсий увеличиваются на 11% с лишним в год, вдвое опережая все другие расходы. Нейшн считает банкротство неизбежным, если не удастся сократить расходы на зарплаты и пенсии служащих. Но сделать этого не позволяют профсоюзы, жалуются власти. Нечего перекладывать с больной головы на здоровую, отвечает представитель профсоюза пожарных Стив Трейси. Он считает, что во всем виноваты сами городские власти, которые не умеют считать деньги. Они, например, начали в центре города строительство дорогого кинотеатра, который им явно не по карману. Какая же из высоких конфликтующих сторон права? Похоже, что обе неправы, говорят незаинтересованные наблюдатели. Но так или иначе, а что будет с городом? Мэр Патрик Моррис заявил, что придется не просто сокращать число пожарных и полицейских, но полностью распустить первых и частично последних. А их функции возложить на пожарных и полицию, подчиненные округам и штату, а также частично приватизировать. Экономист Майкл Колман идет еще дальше и предупреждает, что некоторые города-банкроты просто прекратят свое существование. Не слишком ли драматическое предсказание? Я задал этот вопрос специалисту по банкротствам, калифорнийскому адвокату Кэрол Деннистон. Город не компания, которую можно просто продать. В городе живут люди, у него масса кредиторов. Власти должны выполнить свои обязательства перед ними и населением. После этого теоретически возможен вариант, когда город действительно перестанет существовать. Его разделят на части и передадут их в подчинение другим городам и округам. Но я сомневаюсь, что это произойдет. В любом случае, города-банкроты ожидает мрачное будущее. Сумма собираемых налогов станет уменьшаться. Даже щедрыми льготами сюда будет трудно заманить новые бизнесы. Кто захочет переезжать в город с такой репутацией? Сегодня в Сан-Бернардино проживает 111 тысяч человек.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Время гостей». Успела ли Государственная Дума проголосовать за все путинские контрреволюционные законы? Об итогах весенней сессии Госдумы России в прямом эфире дискутируют депутаты Сергей Обухов из КПРФ, Михаил Сердюк из «Справедливой России» и Валерий Трапезников из «Единой России» ведет программу «Время гостей». Михаил Соколов, не пропустите его в 11 часов на волнах Радио Свобода. Ну и с последним заседанием Государственной Думы России в рамках весенней сессии будет связан сегодня наш разговор с радиослушателями. Он продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей на волнах Радио Свободы. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем слушателям: смогут ли последние законодательные инициативы властей подавить оппозиционную политическую и гражданскую активность в стране? Ответить на этот вопрос можно в СМС-сообщении, присылать его на номер +7 903 743 2801, и также присылать сообщение на наш московский пейджер 6601046 и телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сейчас в нашем эфире краткая сводка новостей.
В Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
Более 1500 подписей уже собрано в интернете под петицией журналистов против возможного принятия Государственной Думой законопроекта о возвращении в Уголовный кодекс статьи о клевете. Сегодня планируется проведение пикетов у здания Госдумы России, в которых, как ожидается, примут участие известные журналисты. Член незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Долматов и активистка движения «Солидарности» Анастасия Рыбаченко решили добиваться политического убежища за границей после того, как у них были проведены обыски в рамках расследования беспорядков на Болотной площади. Группа российских общественных деятелей в открытом письме на имя президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева предлагает перенести рассмотрение в Госдуме законопроекта о некоммерческих организациях с пятницы 13 июля на осень и принять его только после широкого общественного обсуждения. МЧС России проверяет информацию о том, что волонтерам приходилось закупать снаряжение и инструменты для спасателей ведомства, работающих в зоне наводнения в Краснодарском крае. В Ялте в четверг состоялось 5-е заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии. Президенты Виктор Янукович и Владимир Путин подписали совместное заявление о морской границе в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе. Сирийские правозащитники и оппозиционеры утверждают, что... Правительственные войска совершили массовое убийство в одном из населенных пунктов провинции Хама. По данным сирийских правозащитников и активистов оппозиции, погибли от 100 до 200 человек. Проверить эти данные по другим источникам невозможно. Соединенные Штаты ввели новые санкции против иранских государственных компаний. Вы слушали краткую сводку новостей.
С наиболее важными новостями к этому часу вас познакомил мой коллега Владимир Ведрашко. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, по прогнозам метеорологов, будет облачно с прояснениями. Обещают также дождь и грозу. Температура воздуха до плюс 24 градусов по Цельсию. В Петербурге будет облачно с прояснениями. Днем возможен дождь, и воздух прогреется до плюс 19 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. И сейчас мы возвращаемся к разговору с радиослушателями. Его тема сегодняшняя такова. Законодательные инициативы, с которыми в последнее время выступает фракция «Единая Россия» в Государственной Думе, так называемый закон о митингах, введение понятия «иностранный агент» по отношению к некоммерческим организациям и черных списков интернет-ресурсов, а также возвращение в Уголовный кодекс отмененной не так давно статьи о распространении заведомо ложных сведений, вызывают тревогу не только у политической оппозиции, но и у правозащитников и журналистов. Попытки власти закрутить гайки могут дорого обойтись российскому гражданскому обществу, считает руководитель социологического отдела фонда «Индем» Владимир Римский. С ним побеседовал корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Каждая из проблем, о которых идет речь в разработанных партией власти законопроектах, сама по себе важна, однако способы решения и та поспешность, с которой законы принимаются парламентом, вызывают вопросы, говорит социолог Владимир Римский.
Для меня это один из признаков неэффективности и неадекватности нашего государственного управления. В принципе, я согласен с тем, что нужно там ограждать детей от неблагоприятного контента не только в интернете, но вообще-то и в жизни тоже. Довольно сложно признать правильным, когда на иностранные деньги в нашей внутренней политике реализуются интересы каких-то субъектов, действующих прямо в национальных интересах других стран. Какой метод выбирается? Почему выбрана некоммерческая сфера? Некоммерческие организации, вообще говоря, непосредственно в политике не участвуют никогда. Все, что я знаю, вот таких вот реальных случаев участия в политике в плане борьбы за власть, удержания власти, это когда политики начинают использовать некоммерческие организации в своих интересах. То есть все равно в итоге предъявлять-то претензии в первую очередь надо политикам, а можно себе представить некоммерческие организации, которые не оказывают влияния, не пытаются сформировать общественное мнение. Это же организации того, что у нас называют гражданское общество, а формирование общественного мнения – это один из институтов гражданского общества. Значит, что пытаются фактически сделать депутаты? Они пытаются заставить наших граждан перестать быть гражданами. Каждый имеет право высказаться, быть услышанным и получить какую-то реакцию на свои мнения. Иногда эти мнения дурацкие, иногда они даже, вредные. Но надо дать возможность самим гражданам оценивать эти мнения и формировать свои позиции. А у нас государство говорит так: мы, депутаты или там правоохранительные органы, мы за вас решим, что вы можете смотреть, а что вы не можете смотреть. Одним из последствий я вижу существенные трудности в развитии гражданского общества. Потому что нас уже и так долго-долго упорно приучают, что граждане не должны особенно думать об общественных проблемах и государственных проблемах. А теперь это просто будет совершенно наглядно. Тот, кто думает, тот, кто пытается найти даже просто эту информацию или там выйти на митинг, или организовать какую-то некоммерческую организацию, которая будет формировать общественное мнение, можешь попасть под преследование правоохранительных органов. Естественно, никому из законопослушных граждан этого не захочется. Декларируя очень такие позитивные цели, наши депутаты способствуют разделению нас как единого социума, который, кстати, уже фактически, на мой взгляд, распадается. Это будет еще усилено. Главное, к чему ведут эти законы, это к тому, что у нас формируется двойственное отношение к жизни и к политике. С одной стороны, все, что делает делает государство, это политика, и граждане в эту политику не должны вмешиваться никак. И второе. Каждый должен жить своей личной жизнью, заниматься своими личными проблемами и о проблемах окружающих людей не думать. Что это будет за общество такое?
Задается вопросом руководитель социологического отдела фонда «Индем» Владимир Римский. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Смогут ли последние законодательные инициативы властей подавить оппозиционную политическую и гражданскую активность в стране? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио «Свобода». Ответить на него можно, прислав нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801 или сообщение на наш московский пейджер номер 660-1046 абоненту Радио «Свобода». И телефон прямого эфира, на который можно звонить уже сейчас, 8 800 222-12. Звонок на него бесплатный для жителей всех российских регионов. У нас есть звонок из Петербурга. Федор, доброе утро. Каково ваше мнение по этому вопросу?
Доброе утро, Свобода. Вы знаете, я вот послушал в прошлом часе комментарий господина Черняховского, меня просто он глубоко возмутил. То есть, когда, вот смотрите, нам говорят, что чиновников критиковать нельзя, они стоят выше законов, они у нас какие-то неприкосновенные, но при этом свободу слова можно подавлять, можно митинги разгонять, можно коррупцию устраивать. Говорят, что нельзя получать правозащитникам деньги. Но, извините, это практика всего мира, когда правозащитникам, особенно в странах, где диктатура, помогают. Это нельзя. А вот в офшоры гонять деньги, как «Единая Россия», это можно. Церковь критиковать тоже нельзя, связанную с властью. Зато преследовать всех самыми жестокими методами инквизиции очень даже можно. То есть что сейчас происходит? Конечно, речь идет о тяжелой узурпации. Конечно, в России нет парламента, потому что он избран в ходе несвободных выборов, как и, в принципе, тиран-президент. И, конечно, я хочу сказать, что необходимо было бы уже сейчас все позиции объединяться и требовать, во-первых, исключить из ПАСЕ вот эту вот сомнительную думу. Во-первых, надо идти в Международный уголовный суд, требовать возбуждения дела за узурпацию власти, потому что когда нарушаются базовые принципы Конституции, это в принципе начало геноцида, широких репрессий. Если сейчас такие законы принимаются со скоростью света, хотя другие законы, облегчающие жизнь народа, игнорируются, то можете себе представить, что с такой же скоростью света будут развязаны репрессии против народа. То есть мы стоим на грани тяжелейших катаклизмов. И я считаю, весь народ должен объединиться. А что касается вашего вопроса, конечно, это низ никак, никоим образом не преодолеет кризис, не успокоит страсти. Это лишь только усилит. И я боюсь, если так пойдет дальше, мы действительно припляшем с этим дорогим товарищем-диктатором к абсолютной гражданской войне.
Спасибо, Федор, ваше мнение понятно. Послушаем также и другие звонки из Московской области. Ольга, доброе утро. А как вы считаете, удастся ли подавить гражданскую
доброе
активность?
Утро. Я надеюсь, что не подавят. Меня же вообще этой вакханалии буквально спешно принимаемых законов поражает цинизм тех, кто голосует за любую прихоть власти. Причем сегодня за одну, а завтра за противоположную. Просто ничтожные марионетки. Так и представляю себе простого до безобразия парня Трапезникова, стоящего в позе «чего изволите». Спасибо.
Спасибо и вам. Я зачитаю некоторые сообщения, которые нам пришли. Да, смогут, читают Вячеслав из Нижнего Тагила, потому что оппозиция не ставит целью запрет российского злодейского государства. Еще пару сообщений. Ужесточение законов лишь ускорит крах клептократического режима. И еще пара сообщений. Общественная активность объясняется не наличием или отсутствием частной собственности у граждан, хотя это тоже имеет значение, но общим положением дел в стране. Отжившая общественный строй должен уйти. Не мы это придумали, не нам это и отнимать. Современные законы могут ускорить и не замедлить этот процесс. Он неизбежен. Послушаем еще один звонок из Москвы. Доброе утро, Раиса. Каково ваше мнение?
Доброе утро, Раиса Николаевна, Москва. Вы знаете, только наивные романтики или очень большие циники могут думать, что эти законы как-то остановят активность наших граждан. Нет, мы поняли, что выборы всегда нечестные, победить никогда невозможно, и пусть господа хорошие никогда не забывают, что приближается 17-й год.
Ну, не будем делать таких уж страшных прогнозов. Надеюсь, что не приближаются в той форме, в которой он был. Но успеваем послушать еще один звонок из Москвы. Петр до нас дозвонился. Доброе утро. Подавит ли политическую активность власти своими законодательными инициативами?
Доброе утро. Ну, мне нравится, как октябрь 17-го года, как февраль 17-го года. Такова история наша. И я согласен со слушателем, что в результате вот таких действий, которые, будучи реализованы на практике, будут упоминать такие процессы. будоражить, удивлять, возбуждать и возмущать. Ну, Сергей Александрович Марков уже сказал, что это борьба против заговорщиков, которые насильственным путем на зарубежные деньги, иностранных там фондах и так далее, готовят насильственный захват власти. Вот такие мысли оказываются вроде в головах наших ведущих политтехнологов, которые ходят в Кремль везде. Ну, называется «приехали». Конечно, весенняя система создана, она просто в основе своей имеет такие патологические моменты, факторы, структурные такие моменты, которые эту страну рано или поздно должны привести к трансформации. Какой она будет? Путинская трансформация или демократическая деформация? Это зависит от нас, граждан. Ну, нас сильно не напугает, конечно, даже когда Павел Шеремет говорит, что я, например, сотрудник белорусского КГБ, да, я бы подал на него за клевету, за деформацию, но как-то времени жалко.
Спасибо, Петр. Вынуждена вас прервать, поскольку время наше подходит к концу, время разговора с радиослушателями. Но я напомню о том, что принять участие в этой дискуссии можно сегодня на сайте Радио Свобода по адресу свободанews.ру. Отвечайте там на вопрос, могут ли последние законодательные инициативы властей подавить оппозиционную политическую и гражданскую активность.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас в нашем эфире новости экономики, с которыми вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Общий спрос населения России на наличную иностранную валюту в течение мая сократился на 8%, до 7 миллиардов 700 миллионов долларов в пересчете. При этом к доллару он снизился на 4%, а к евро сразу на 14%. Таким образом, в общей структуре частного спроса на иностранную наличность доля американского доллара за май выросла с 61% до 64%, а доля евро, соответственно, сократилась с 37% до 35%. Инфляция в России за период с 1 по 9 июля составила 0,8%, а с начала года 4%. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,1% и 5,1% соответственно. Ускорение темпов инфляции в начале июля было связано с индексацией тарифов на услуги ЖКХ, до нынешнего года проводившейся в январе. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом по итогам текущего года инфляция в России составит от 5 до 6% против 6,1% годом ранее. Организация стран-экспортеров нефти сохранила свой предыдущий прогноз мирового потребления этого сырья в текущем году. Согласно сообщению картеля, его ежедневный объем увеличится по сравнению с прошлым годом на 900 тысяч баррелей или на 1% до 88 миллионов 670 тысяч баррелей. В следующем году, согласно прогнозу ОПЕК, мировой спрос на нефть увеличится еще на 800 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ожидаемым показателем текущего года до 89,5 тысяч баррелей. Банк Японии не изменил базовую процентную ставку по кредитам, установленную в диапазоне от 0 до 1,1% годовых. К этому уровню ставка была снижена в начале октября 2010 года. До этого на протяжении почти двух лет она находилась на верхней границе текущего коридора. Для сравнения, действующая базовая процентная ставка в Соединенных Штатах установлена сейчас в диапазоне от 0 до 0,25%, для 17 стран еврозоны на уровне 0,75%, а в России 8% годовых.
С наиболее важными новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода. Новости».
Член незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Долматов и активистка движения «Солидарность» Анастасия Рыбаченко решили добиваться политического убежища за границей после того, как у них были проведены обыски в рамках расследования дела о беспорядках 6 мая. Группа российских общественных деятелей в открытом письме на имя президента и премьера предлагает перенести рассмотрение в Госдуме законопроекта о некоммерческих организациях. Уголовное дело в отношении трех участниц фан-группы «Пусси Райт» поступило в Хамовнический суд Москвы. В Ялте в четверг состоялось пятое заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии. Сирийские правозащитники, оппозиционные активисты утверждают, что правительственные войска совершили массовое убийство в одном из населенных пунктов провинции Хама. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 32 рубля 71 копейка, евро 40 рублей ровно.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас мы возвращаемся к наиболее интересным публикациям в свежих российских газетах. Их сегодня читает моя коллега Валерия Шапаева. Валерия, снова доброе утро.
Доброе утро, Светлана.
Вам слово снова.
Сейчас поговорим об отставке главного архитектора Москвы Александра Кузьмина. Об этом сегодня пишут новые газеты. Кузьмин был старейшим членом команды Юрия Лужкова и возглавлял Москомархитектуру с 96 года. Как пишут газеты, он подал прошение об отставке одновременно с заявлением на отпуск, причем сделал это накануне своего дня рождения. Вчера ему исполнилось 61 год. По информации «Коммерсанта», прошение было подано по семейным обстоятельствам. Глава Союза архитекторов России Андрей Боков говорил, что вчера поздравлял Кузьмина и узнал от него новость об отставке, и выглядел он при этом посвежевшим, как будто гора упала с плеч. Днем еще об отставке в мэрии не говорили. По информации издания, господина Кузьмина пытались уговорить остаться. Напоминает «Коммерсант», что Кузьмин являлся соавтором более 70 крупных градостроительных проектов, в том числе главным архитектором КАД 3-го и 4-го транспортных колец, а также новой Олимпийской деревни, за которую в 99-м году он получил госпремию. В СМИ подвергались критике проекта реконструкции гостиного двора манежа и Царицына, где он выступал главным архитектором, а больше всего общественниками был раскритикован разработанный, а затем актуализированный под его руководством генплан развития Москвы до 2025 года. Самым крупным проектом сейчас при новом мэре для господина Кузьмина стал курируемый им международный архитектурный конкурс «Большой Москвы». Причем отмечает «Коммерсант», что после прихода в мэрию Собянина Кузьмину неоднократно прочили отставку, но в ноябре 2010 года он был переназначен, впрочем, с серьезным урезанием его полномочий. Девелоперы и представители общественных организаций говорили вчера, что ему трудно будет подобрать адекватную замену как профессионалу высокого уровня. Вот даже координатор движения «Арханадзор» Константин Михайлов говорит: при всех наших спорах он был несомненным профессионалом. Главным архитектором раньше-то ведь был не Кузьмин, а Юрий Лужков. Он лично решает все. И Константин Михайлов боится, как бы с уходом Кузьмина не стало хуже. Вчера исполняющим обязанности главного архитектора Москвы был назначен Олег Рыбин. Источники «Коммерсанта» в мэрии называют его протеже руководителя стройкомплекса, вице-мэра Марата Хуснуллина. До прихода в мэрию он 6 лет проработал главным архитектором Нижегородской области, и крупный девелопер, который просил не называть его имени, говорит, что Рыбин занимался в основном проектированием дорог. Сегодня пишут газеты о переговорах Владимира Путина и Виктора Януковича. Вчера они провели в Ялте первое за два года заседание Межгосударственной комиссии двух стран. Последнее состоялось в ноябре 2010 года в Москве. В прошлом году проведение дважды откладывали из-за нерешенности газового вопроса. Ну вот, отложили встречу и на этот раз на 4 часа, отмечают «Ведомости». Российский лидер задержался. Он прибыл в Севастополь с 4-часовым опозданием. До встречи с Януковичем, при этом он пообщался с байкерами и президентом мотоклуба «Ночные волки» Александром Залдостановым. Накануне встречи президентов помощник Путина Юрий Ушаков предупреждал, что договоренности по газовому вопросу ожидать после них не стоит, хотя украинские политологи ожидали подписания газового соглашения, что было бы, с их точки зрения, логично после принятия закона о русском языке. Но вот Путин по итогам переговоров дал понять, что большого прогресса добиться таки не удалось. Сегодня в «Новой газете» есть такая публикация, это ответы Михаила Ходорковского на комментарии и вопросы граждан, которые прочитали опубликованную его лекцию «Современный социализм, социальный либерализм и экономика». Ну и вот вступили с ним в дискуссию и задают вопросы. В частности, есть такой вопрос, как демонтировать авторитаризм в России и предотвратить пролезание автократов во власть в будущем. Ну, тут отвечает Михаил Ходорковский три варианта. Силовой, ненасильственное давление снизу и добровольные реформы сверху. Возможно, комбинации. Но, к сожалению, отмечает автор, мы медленно движемся к худшему сценарию.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева сегодня читает свежие российские газеты. Ну и в завершение нашей программы немножко новостей спорта. В выходные в столице, в Московской области, пройдут сразу два мероприятия, интересных для любителей автоспорта. Открытие в Подмосковье трассы Moscow Raceway, на которой пройдут гонки мировой серии Renault, и пятое ежегодное автошоу Moscow City Racing у стен Московского Кремля с участием команд Формулы-1. Столичная ГИБДД предупреждает об ограничении автомобильного движения по центру города в ближайшие два дня. С подробностями корреспондент Радио Свобода Антон Бенедиктов.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
ФОМ возник сначала как общественная организация при Всесоюзном центре изучения общественного мнения в 1990 году, а в июле 1992 года фонд «Общественное мнение» отделился от ВЦИОМа и начал собственную деятельность как независимая исследовательская организация. О том, как менялась тематика исследований, рассказывает создатель ФОМа и его президент Александр Аслон.
Первые 4 года был огромный интерес к тому, что отвечают люди в ходе опросов со стороны тех, кто изучал советских людей, прежде всего советологов. Кроме того, были новые медиа, такие как НТВ, Коммерсант, Спид-Инфо. Начали они интересоваться аудиториями. Был новый бизнес и немножко было политики. А с 96-го года основной акцент был на политических исследованиях, на электоральных исследованиях, поскольку российские политики поняли, что без опроса это все равно, что ходить по лесу без компаса.
Каковы сейчас основные направления ваших исследований?
Вот если продолжать эту линию, то следующие 4 года – это были годы, когда опросы стали частью экспертного знания и, например, национальные проекты здравоохранения, образования, это все социальная сфера, доступное жилье, демография, все сопровождалось огромными исследованиями на базе опросов. А последние 4 года – это годы поиска новых технологий, поиски новых задач, такая диверсификация работы, понимание того, что исследование – это не только содержание, но и форма, поэтому работа в интернете – это исследование, основанное на краудсорсинге, и ФОМ является одним из главных источников появления этого слова в русском языке. Короче, как нам было сказано, инновации и модернизации. Вот мы этим и занимаемся.
Какие проекты последнего времени представляются лично вам самыми интересными?
Из опросов, если говорить, то все, что мы делали много лет, продолжаем делать, это опросы, связанные с выборами и прогнозирование выборов, и экзит-полы, опросы в регионах, связанные с политической ситуацией. Затем опросы по факторам, которые касаются тотально всех. То, что называется общественное мнение. Еженедельно общероссийские опросы, которые делаются, публикуются уже 20 лет. А новые работы, основанные, например, на краудсорсинге, народная экспертиза закона о рыболовстве, выявление и вовлечение толковых и неравнодушных людей, которые фактически изменили текст закона. По тематике законотворчества и закона об образовании очень большая работа. Кроме того, в двух регионах, Приморье и Архангельской области, эти методы использовались для получение толковых советов руководителям для решения социальных проблем этих территорий. Кроме того, была сделана коллективная книга о смысле инноваций в России. Примерно 500-600 авторов этой книги писали, реально написан текст, видение, что такое инновации, зачем они нужны, что будет, если они будут, что будет, если их не будет, кто такие инноваторы и так далее.
Кто основные заказчики ваших исследований?
Сейчас это очень много. Сбербанк, это наш и заказчик, и фактически партнер по продвижению идеи краудсорсинга. Затем фонд Сколково. И по-прежнему остаются федеральные органы власти. Это и Минэкономики, и Минобразование, МВД. Это администрация президента. И кроме того, последние два года мы очень бурно работаем с администрациями регионов. У нас есть такой проект, называется ФОМ-ТЕРИ, территория. Это фактически изучение и представление картины социальной реальности для руководителей регионов.
Среди ваших заказчиков есть российские властные структуры. Скажите, а вы чувствуете какую-то обратную связь? То есть, скажем, что власти каким-то образом учитывают результаты ваших исследований в своей политике?
Есть редкие случаи, когда я сталкивался с ситуацией, что их не учитывали. Да, безусловно, учитывается. И начиная с 96-го года, несмотря на смену разных конкретных персон, интерес и учет нашей информации – это просто нормальное состояние. Политические вопросы всегда в поле зрения, и так называемые рейтинги всегда в поле зрения. Прежде всего, тех субъектов политических, кто упоминается в этих рейтингах, то есть политики и политические партии. А кроме того, всех тех, кто помогает, кто работает в этой сфере и кто об этом пишет и интерпретирует.
О фонде «Общественное мнение» рассказал его президент, социолог Александр Аслон. Напомним, что 15 июля эта организация отмечает свой 20-летний юбилей.
Я прошу прощения у радиослушателей за технические накладки. В нашем эфире сейчас прозвучала рубрика «Общественное мнение», которую представляет Вероника Баде. Ну а репортаж о «Формуле-1» нашего корреспондента Антона Бенедиктова вы услышите в 12 часов в дневном эфире информационного вещания «Радио Свобода». Слушайте в 12 часов программу «Свобода в полдень». Ну а сейчас, после коротких сообщений выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода» прозвучит повтор программы «Грани времени» на тему, какую политическую обстановку в стране может создать начинающийся процесс над участницами панк-группы Pussy Riot. Ведет программу «Грани времени» Владимир Кармурза. В ней участвует философ Виктор Аксюцич, адвокат Николай Полозов и политик Алексей Сахнин. Ну а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Турецкие власти, однако, заявляют, что не планируют полностью закрыть границу.
После двух часов обыска, не найдя ничего особенного, милиционеры решили конфисковать
бюллетени. Кроме этого, депутаты собираются внести поправки и в административный кодекс.
Секретарь белорусского центра избиркома Николай Лозовик высказал сомнение.
Депутаты всех четырех фракций предлагают создать так называемый «черный список».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».